С вами Паша плюс Слава. Можно
всем привет.
Всем привет.
И сегодня у нас в гостях человек, которого зовут Вова. Вова, представься, как тебя правильно называть и все такое.
Меня зовут Вова, я являюсь... в России это звучит как DevOps-инженер, наверное, SRE-инженер, вот.
Так, секрет ли где? Мы рассказываем, не рассказываем?
Последние две компании — это банки, Тинькофф, сейчас ВТБ.
Угу.
Спасибо, Вова, как долго?
Значит, в Тинькове там 1.5 года, ВТБ его только недавно, но там, то есть там занимаюсь архитекторством плюс lead of DevOps.
На самом деле получается так, что сейчас у нас есть два человека. Вова — это как пользователь Куба, и который знает все про Куб, а Слава — это человек, который писал Куб.
Я писал только некоторую часть, сейчас я тоже пользователь Куба.
Какую часть?
PSP,
под security, под security
policy.
PSP, policy.
Да. В общем, и в связи с этим хотелось бы поднять интересную, во всяком случае для меня сейчас очень актуальную, и я надеюсь, что для многих остальных, тему кубернетиса и вообще для чего он нужен и когда его стоит использовать. Потому что сейчас, как в прошлом выпуске обсуждали с ребята, суть в том, что сейчас там, на нами движет hype-driven development, и все хотят работать с кубом, и это становится прям таким мейнстримом. И непонятно, нужен куб или все-таки это просто мейнстрим, за которым все следуют, и он вам не нужен, если у вас там, не знаю, 3 сервиса и все.
Ну да, тут, конечно, наверное, очень много зависит от вводных данных. Если у тебя один сервис, какой смысл тащить куб? Ты больше времени потратишь на то, чтобы развернуть куб, изучить его и понять, и настроить, и потом администрировать, чем тебе поднять одно приложение.
Просто насколько я знаю и насколько я видел некоторые примеры, ребята поднимают куб там для того, чтобы статический сайт какой-то разворачивать. Кто-то поднимает куб, чтобы просто поиграться. Но просто вот как раз такой поинт в том, что у меня есть приложение. Допустим, у меня есть 10 микросервисов.
Ну, смотри, ты если пишешь приложение, у тебя должно уже изначально быть приложение... ты должен понимать, что приложение тебе едет в куб, и ты уже должен подготовить некие штуки для того, чтобы приложение понимало, что оно у тебя в кубе существует. Поддержка того же, что то, что ты можешь заскелить свое приложение, там реплика сайта выставить.
Ты, видимо, про 12-factor-up говоришь сейчас. Ну, по
да,
сути.
Да.
У тебя должен быть корректный 12-factor-up или очень близко к тому.
Ну, твое приложение должно этому соответствовать. Если не соответствует, то это получается, ты просто натягиваешь куб на свое приложение. Это вот так выглядит со стороны.
Окей. А какова как раз вот эта вот критическая масса, когда когда тебе появляется нужен куб? Просто вот смотри, у меня есть там, например, не знаю, 3 сервиса, 5 сервисов. Я их устанавливаю себе. Я их устанавливаю сначала в докере на виртуалке какие-нибудь. У меня есть докеры, я поднимаю...
Ну, это все постепенно, верно. То есть ты сначала поднимаешь докеры. Тебя что-то не устраивает. Не устраивает, что у тебя нет из коробки балансировки, что у тебя нет там... что ты не можешь выставить репликацию, что ты там не можешь...
Ну да.
Докер-сформе я могу. То есть, как бы, почему я...
Да, но только докер-сформ у тебя падает, частенько сворачивается, и, насколько я знаю, проект не поддерживается и не развивается уже.
Прости, я про докер-компоуз говорил, не про сформ, конечно.
Компоуз, да. Там проблема с мастерами, там, когда идет мастер обваливается, поднимается новый мастер, там начинается, ну, 50% проблема с выбором мастера, рассинхронизацией, приходится все тушить, заново переподнимать, все-таки вот проблемы. И ладно, если бы они решались эти проблемы, но эти проблемы не решаются. То есть на каком уровне он был сворм, на таком он и остался.
Ну, просто это выглядит в итоге так, что, типа, мы берем 3 сервиса, нам достаточно сейчас докера, мы делаем докера, потом мы понимаем, что нам нужен какой-то мы не скейлим.
Ты хочешь, допустим, чекать лайн-из-пробы, чтобы были приложения какие-то ready-из-пробы, чтобы он рестартовал. И, там, ты хочешь, чтобы у тебя был балансинг, ты хочешь там TCP-шный балансировку.
Но ready-из-пробы есть в самом докере.
А, вот, смотри.
Они работают не очень корректно там.
Нет, смотри, и там два вида.
Интересная штука. Как я показывал уже, в докере есть health-чеки. Вот. И эти health-чеки, если ты запускаешь просто Docker Run, то они на самом деле не влияют ни на что.
Да.
То есть, если ты запустишь Docker Run, и у тебя health-чек не отработает, то как бы Docker ничего не сделает с этим контейнером. Не рестартанет его, вообще ничего. И поэтому там есть волшебные там проекты на GitHub, которые ты запускаешь, типа, свой Docker, плюс запускаешь этот проект, и он постоянно чекает демон и там узнает, healthy он или не healthy.
Ну, там API Docker дергает и смотрит, и рестартует, если что.
И получается, что как бы ты начинаешь лепить своего Франкенштейна, который состоит из каких-то вот кусков, там, не знаю, консула добавляешь, потом добавляешь вот это вот докер, который авто поднимает себя, потом ты...
Ну, я делаю намат свой, получается.
Да. Ну, то есть, получается, как бы, в таком случае получается, что ты в любом случае, скорее всего, придешь к докеру. Ой, в смысле, к Kubernetes.
Или к намаду.
Да,
нелогично. Ну, намат никто не любит вроде, но гипотетически.
Нелогично ли его тогда сразу взять, даже когда у тебя там нет особо нагрузок, серверов?
Ну, смотри, если у тебя один сайт просто, который там сайт-визитка, которая дает статику, там, не знаю, смысл какой поднимать, разворачивать 5 бинарей, там, разворачивать мастер, etcd, база данных, которая еще та штука очень капризная, особенно капризная к латенции диска и к самим дискам, то есть ее уже требования к железу уже идут высокие.
Я могу взять KubeAdm, он сам все поднимет.
Я имею в виду, да, окей, это поднимет, но есть какие-то требования к железу, которые ты должен... Ну, типа, там минимальное количество, у тебя мастер должен быть, компьют-ноды какие-то. ETCD, если ETCD, то это там, значит, у тебя должны быть производительные диски, потому что он критичен к latency и критичен к задержке на самих дисках, потому что если там будут происходить высокие latency, у тебя будет постоянно крашиться, он постоянно восстанавливаться, и такое вот будет происходить у тебя. То есть тут надо, то есть понимать, ты Kubernetes не просто заводишь, но ты должен еще принимать, как знаешь, стоимость, да, какой-то по железу. То есть это не просто тебе бесплатно дается Kubernetes. Он, а эта вот штука, смотри, все-таки дорогая.
Если я хочу себе куб поднять, и у меня, например, сейчас ничего нету, и у меня, например, есть один сервис, я понимаю, что в ближайшем будущем у меня, он там, не знаю, будет 10 сервисов, но вот такая чистая нуля установка куба, какие ресурсы нужны? Ну, то есть ты говорил, что нужны мастера, это должно быть 3 мастера, насколько я понимаю.
Ну, минимально, если ты хочешь HA, хоть available, то да, это нужно 3.
Это, то есть,
3 мастера? 3 мастера, 3 ноды.
Вы хотите в идеальном мире, чтобы я вам рассказал, как это делается?
Давай в идеальном и как на практике бывает.
И как,
в идеальном 5.
В идеальном мире ставится 5 мастеров. Отдельно ETCD, кластер ETCD сервера.
Тоже 5.
Где будут храниться данные. Ну, там, да, 5. Ну, разных DC желательно, да, там вот всякая штука. Сейчас ставится еще одни ETCD, но это для ивентов, потому что ивентов в Кубе очень много происходит. И это очень большую нагрузку дает на сами ETCD ивенты. И их как бы желательно вообще в идеальном мире, если ты строишь какой-то хак, кластер из Куба, выносить их отдельно тоже. Ну, и дальше идут воркер-ноды. То есть это там уже up to you, сколько тебе надо, столько ты поднимаешь.
А если по мощностям это мастера должны быть примерно...
Это все зависит от того, сколько ты собираешься.
Как обычно, ты не можешь понять, какие тебе нужны ресурсы, пока ты не проведешь сайзинг. Чтобы тебе провести сайзинг, да, тебе нужно, типа, жизнеподобные нагрузки.
А ты у не тебя, возможно, еще... был...
Извините. А ты не можешь делать жизнеподобные нагрузки, пока у тебя нет твоих сервисов. Это даже немножко замкнутый круг получается. Угу. То есть ты сначала должен прикинуть какую-то минимальную конфигурацию, а потом ее, видимо, улучшать, когда тебе будет перестанет хватать минимальной.
Ну, там добавление компьютер вычислительных нод — это не такая уж проблема для Куба. То есть он, да, но накидывается, типа... накидывается.
Но геораспределенный кластер HCD — это совсем непросто.
Да.
Мы как-то сразу перешли к тому, что все время мы Kubernetes устанавливаем. Я просто скажу, чтобы мы рассматриваем ровно одну тему, что мы его сами поддерживаем. Но есть вероятность, что вы можете взять это в облаке, и тогда у вас этих вопросов просто не бывает. За вас все поддерживают, вы прыгаете из облака в облако, если хотите. И, в принципе, для вас вот, время для того, чтобы начать что-то сделать с кубом, получается примерно нулевое. Запускаете ваше приложение,
нужно учиться готовить.
В принципе, да.
Тебе нужно понять, что такое kubectl, вероятно, тебе нужно
твоим разработчикам... Там тоже надо, просто серверную часть вы не будете
смотрите, просто
заниматься почти.
Просто нужно еще специфику России понять, особенно банков российских. Они все делают он-прем, И это обычно это все разворачивается на своих железках внутренних. То есть банки в облаках, ну, мало кто, наверное, может себе позволить что-то разворачивать в банке. Kubernetes в облаке.
Ну и плюс ко всему у нас, на самом деле, у SaaS-ов таких особо нет. Я знаю, что есть Croc, который предоставляет куб, DataLine.
Нет, много там. Яндекс Mail предоставляет кубы. Там Selectel один из первых начал кубы.
Server.com предоставляет, ну, у них бета пока, но они собираются делать.
Но это тоже, вот SLA у всех этих сервисов тоже непонятно какой. Кстати,
ну, не Amazon, да.
Да, кстати, недавно мы общались с нашими ребятами, которые занимаются опсовой частью, и они говорили, что, например, в Гугле или в Яндексе или еще где-то есть SLA, на твой кластер, например. И получается, что Google, когда хочет, он может в рамках этого SLA полностью класть тебе кластер.
Ну да, в течение какого-то времени. Ну, там...
ну да, они несут перед тобой материальную ответственность за то, когда превышают SLA. Да. Если они тебе обещают 99,99, это значит, что у них остается 1/1000 времени, что, вообще-то говоря, в масштабах года не так мало, чтобы взять и полностью опустить твой кластер.
Я думаю, что это описано у тебя в соглашении, когда ты принимаешь, и ты, и более скорее всего, просто не читал, и все. Ты просто согласился с ним, и все, и дальше пошел разворачивать свой Kubernetes.
Ну и, честно говоря, твои собственные опсы тебе будут гарантировать то же самое. Ну, то есть, как бы, вполне вероятно, что будет какой-то момент в году, когда им на 2 часа придется опустить твой кластер. Они вместе с тобой, скорее всего, подберут, я не знаю, хорошее время для того, чтобы это сделать и все такое, но это не значит, что ты 100% времени будешь доступен.
Да. Но просто это получается, они с тобой не особо подбирают.
Прям весь кластер. В принципе, я вот так вот, то, что мы обсуждаем, конфигурация уже больше 3, когда 5, там же можно их по частям переобновлять. И вроде так сходу непонятно, зачем бы весь кластер нужно было выключать.
Не, они все равно оставляют за собой какой-то SLA, потому что могут какие-то
сетевое оборудование исправлять.
Единственное, то есть это будет, скорее всего, не запланировано на самом деле. Я к тому,
ну, да.
Запланировано,
да.
Скорее всего, ты можешь отдельно ноды по одной.
Нет, ну, конечно, и Amazon, и Google пытаются сделать как можно лучше. Ты прыгаешь у них по нодам, но... мы прямо
сейчас... Мало того, там даже обновление можно производить в кубе по одному хосту, и то есть они там совместимы, API совместимо, то есть обратно совместимо получается, да? Uh-huh. И то есть они тебе по одному мастеру могут тушить и обновлять. Ну, хотя даже ты в Гугле этих мастеров ты не видишь и ETCD.
Да, ну в Гугле ты вообще ничего не видишь. Ну, честно говоря, мы даже не знаем в Гугле вообще тот Kubernetes, который мы используем, или что-то вообще другое.
Или ихний Borg.
Ну, как бы, да, может быть, все что угодно. И в Амазоне вроде бы честный Kubernetes, да? Я просто столкнулся недавно с гугловским сервисом. Мы сейчас работаем с BigQuery достаточно активно. Я в шоке вообще от того, насколько это черный ящик. То есть, ну, как бы, у нас есть база данных, которая обрабатывает гигантские объемы данных, хранит, запросы по ним делает, а тебе просто счета прилетают. Ты даже не понимаешь вообще, ну, там, это явно не какая-то обычная база данных, потому что в обычных базах данных синтаксиса нету такого, как у них есть. И это просто магия.
Так это BigTable, поди, у них и есть, нет?
BigQuery. Но мы не знаем, ну, типа, мы не понимаем, что там за технология внутри. И я не удивлюсь, что если с Google Cloud Platform примерно то же самое. То есть даже если Google контрибутит что-то в Kubernetes, это совсем не значит, что у них там что-то хотя бы приблизительно похожее.
Ну, я, насколько понимаю, у многих такая история. Насколько Вова, если я не ошибаюсь, то он говорил, что в Яндексе там тоже...
Да, ну, насколько я знаю, там в Яндексе они пилили свой докер и... Ну, сейчас в основном сейчас все сервисы облачные предоставляют это что? Либо OpenAble в России, либо OpenStack. И все на основе этих технологий там что-то строят облако и предоставляют. А у Яндекса, насколько я знаю, что там это свое они напилили и свое предоставляют.
Немножко страшно, да?
Очень, да.
Очень.
Так, и возможно, что даже там не докер используется, а используется RunC какой-то другой.
А тогда вопрос.
RunC — это общая имплементация ContainerD. Я что-то запутался во всех этих штуках. Что из них является спецификацией? CRIO, который Creo?
Нет, в RunC это есть...
Так, ладно, я завесил нас, пофигу. Не так важно, извини, что...
Общая часть где-то, да.
Но мы ушли немножко от темы. Так да. Начиная с какого, можно ли понять вообще, начиная с какого порога мне, как, я не знаю, Head of Development имеет смысл задумываться о кубернетисе?
Ну, я думаю, что это ступенчатое все-таки. То есть ты сначала что-то одно делаешь, потом понимаешь, тебе чего-то этого не хватает, ты без этого жить не можешь, ты пытаешься, не знаю, там, получить больше возможностей каких-то, больше контроля, больше какого-то, больше автоматизации, и ты переходишь как бы на следующую ступень. Это как ступени эволюции. Да, от человека с палкой там. То есть ты не можешь сразу же там, да, появиться там и сразу ракету построить и улететь на ракете. Тебе нужно как бы постепенно там вот совершенствоваться. То есть там походить с палкой, потом там создать двигатель внутреннего сгорания, потом там еще что-то и...
Не, ну подожди, ну если есть такие сервисы, типа Google там...
Либо ты изначально, когда ты пишешь приложение, ты изначально вот придерживаешься 12 факторов, и ты понимаешь, что твое приложение заедет в куб.
Не, ну подожди, 12 факторов можно делать и без куба.
Да, и надо сказать...
Да, но тогда тебе придется костылять там в основном, наверное.
Почему? Больше. Ну, смотри, есть OpenStack. Я, честно говоря, могу взять и на голом OpenStack, я не знаю, делать себе облачную экосистему. Мне даже докеры не будут особо нужны. Но могу использовать докеры, если мне нужны, могу не использовать. В любом случае, у меня будет какое-то приложение, я ее буду, я не знаю, ансиблом разворачивать, терраформом я буду конфигурить OpenStack. Это как бы все будет гибко, и я могу годами испытывать потребности в кубе, честно говоря. Ну, то есть 30 сервисов я могу гонять на виртуалках вообще без проблем.
Скорее всего, да. Но просто я знаю болячки OpenStack'а.
Костыли стоят дорого.
Да, там с шедулингом в OpenStack все очень плохо, когда там количество тачек тебе переваливает там за 1000, во. Даже там меньше 1000, там с шедулингом проблемы начинаются в OpenStack, а в Кубе это намного быстрее работает.
Ну, то есть, пока у меня 500 тачек, я могу особо не париться о Кубе.
Да, мне кажется, надо почти в начале брать, особенно даже если она вырастет, и уже сейчас
Если ты понимаешь, поздно. Что тебе нужен, он будет. Со временем. Mm-hmm. Почему сразу бы не взять тогда и не начинать его развивать?
Но я не очень понимаю, как мне вначале... Ну вот, наверное, бывают разные ситуации. Наверное, когда ты начинаешь стартап типа Домклика, тебе видно, что у тебя там огромное будущее. И тебе имеет смысл сразу, может быть, в это инвестировать. Может быть. А может быть и нет. С другой стороны, если я стартап, и пока что у меня там задача на ближайшие полтора года написать хоть какой-то сервис, который будет работать, мне как бы инвестиции в Kubernetes будут дорого стоить.
Так тебе он премис-то не надо просто брать, если ты стартап.
Да.
Иди в облако и хостись у них. Когда понадобится, уйдешь в свой он-премис. Как тебе такой вариант? Просто Вова сказал про банки. С банками понятно, с большими корпорациями понятно, но они знают, что они делают. Зачем этот он-премис? Его же ментейнить надо. А стартапчику мы просто тут перепрыгиваем. Это разные пользователи с разными, скажем так, хотелками. И у них вот как раз куб везде подходит, просто чуть-чуть по-разному модель.
И то есть как бы ваш поинт заключается в том, что не надо ждать, надо сразу идти в облака и брать облачный кубернетис.
Ну, если монолит, то, наверное, можно и сидеть так. Нет, ну, значит, я не без шуток. Ну, серьезно, а что, два сервиса и запустил, и поехал?
Один. Ну, типа, обычные стартапы начинаются с одного сервиса.
То, а мне кажется, сейчас модно сразу микросервисы. Они сейчас так все хотят микросервисы, что уже все.
Что ты говоришь?
Сразу сервисы, микросервисы. Сейчас ты разработчику скажи, мы будем писать монолит, и к тебе никто не пойдет. Нам только микросервисы, хайлоад и кубернетис.
Ну да, тебе, наверное, виднее, потому что ты сейчас гораздо более активно хайришь, чем я. А я последнее некоторое время хайрил людей на монолит, и это о чем-то говорит.
Не, да, есть такая тема о том, что разработчики хотят вот...
А у меня еще вопрос. Вообще, как бы, все ли на свете имеет смысл засовывать Kubernetes? Имеет ли... Вот у меня был монолит, который, я не знаю, 64 гигабайта оперативной памяти, там, достаточно много ядер, толстая база на 2 терабайта. Имеет ли смысл его пытаться в Kubernetes засунуть? Или пускай так живет?
Наверное, нет. Ну, потому что это Kubernetes вообще, ну, идеология какая, что у тебя много воркеров, и они могут в любой момент тебе подгрохнуться и переехать на другой воркер. Uh-huh. А сколько само по времени будет приложение подниматься, если под у тебя умрет?
Ну, минуты 3, наверное.
Ну, то есть мы должны понимать, да, что у нас там под это динамическая какая-то штука, то есть она непостоянная у нас. Uh-huh. И это какая жирная тебе нужна машина?
Нет, ну вот я о том
и сколько думаю, их жирных должно быть?
Сейчас по факту у меня этот сервис, о котором я говорю, это реальный сервис, который работает на, по сути, барметре. Ну, то есть как бы у нас есть два железных сервиса, на них установлены CentOS, и там крутятся два инстанса этого приложения. И это надежно достаточно. Ну, то есть железо падает редко, это не гипервизор, ничего, это реальная железяка, на которой крутится приложенька. Падает она, если что-то совсем страшное произошло.
Я думаю, что нет, не стоит.
Главное, еще экономически же, скорее всего, это будет дорого стоить. Поэтому, не знаю, если только у вас вся компания туда не переходит и тебя не форсят, ну и пусть
себе. Ну, смотри, у вас две железки работают, как минимум. Тебе нужно для куба хотя бы третью для какой-то отказоустойчивости. То есть, если одна падает, чтобы второй инстанс где-то поднялся на другой машине. То есть у тебя уже удорожание идет уже, да, на одну железку, и плюс еще удорожание идет там на мастера, на компьют-ноды, которые будут обслуживать весь кластер.
Да, и тут отдельная проблема, конечно, заключается в том, что конкретно тот софт, о котором я говорю, установлен не в том же дата-центре, где весь софт ламоды, а установлен на складе. Ну, то есть чтобы работа склада не останавливалась даже в том случае, если там интернет отключится полностью. И очевидно, что это получается уже, да, на складе нужно поднимать Kubernetes, а...
Ну, а смотри, еще какой из нюансов. Во-вторых, тебе нужно это, наверное, в докер упаковывать.
Да, ну,
в докер. А это, наверное, будет имидж немаленький, и когда каждый раз... Ну, там, не каждый раз, но ладно,
я тебе сейчас скажу, улица. Что у меня сейчас крутится... Ну, я сейчас дата-инженер, у меня Big Data, и наш базовый имидж — это 2,7 гигабайта. То есть, как бы...
Ну, это много.
Это дофига, да. Но как бы он нужен один такой, потому что в нем запускается все. Но с другой стороны, с моим приложением будет то же самое. Какая разница, какого размера имидж? Разве на что-то влияет?
Влияет, наверное, только на закачку. На пулинг.
Да, при первом запуске особенно.
Да, ну понятно, что пул будет долгий. Это мы с этим сталкиваемся каждый раз. Когда мы обновляем этот свой базовый образ, конечно, наши воркеры должны вытянуть 3 гигабайта, считай, данных.
Да. А еще, вообще говоря, не каждый раз 3 гигабайта. Если вы слои правильно сможете, неправильно, а вообще возможно по слоям, то тогда
в будет чуть поменьше. Нельзя, к сожалению. У нас один слой с установкой Hadoop в базовый образ, и это беда. Ну, то есть он сам по себе 3 гигабайта, по сути.
Вопрос на засыпку. Что будет, если... Ну, то есть у нас есть, допустим, приложение, и в этом там какое-то, не знаю, микросервис. Соответственно, мы раскатываем новый инстанс, и у нас отвалился Docker Registry. Ни старый, ни новый мы не
можем. В момент пулинга?
Ну вот, да.
Ну все, что? У тебя он попытается выкачать, он не доступен.
Нет, давайте мы про что говорим? Мы говорим про Kubernetes.
Да.
Если
да,
там в Kubernetes, там есть специальный же policy. Возможно, что он попытается выкачать тебя из той машины, где он был уже установлен.
Там в зависимости от этого.
Ну, если у тебя стоит always, тогда он полезет в registry и будет его пытаться выкачать из registry. Тогда он обвалится. Ну, то есть какой кейс? Если ты обновляешь, то, по идее, у тебя должен поднять сначала новый под с новым имиджем. Ну, так как
у тебя будет всегда падать,
а старые будут работать, да. А новый он будет просто у тебя всегда валяться будет, и все, на него трафик просто не будет заворачиваться.
Да, там еще есть такое, что это вот этот always, он не только когда вы его выставите, но если у вас версия latest еще, то он тоже считается always. То есть для latest всегда тоже будет пытаться скачивать.
Ну, это просто повод.
И
это... он там... Кажется, есть best practice не использовать latest, ведь, да?
И у Kubernetes там будет такая штука, что image pullback-off, такая штука известная, ошибка, и он будет через некоторое время снова пытаться, и потом будет наращивать. То есть, я не помню точно, там типа через минуту он снова попробует запулить, потом через 3, потом через 5, потом через 10. То есть eventually он, когда появится registry, все-таки вас запустит. А до этого времени будет пытаться...
Еще хочу сказать, что если для тебя апдейты — это как бы бизнес-критикал штука, если ты живешь не в CD, а в медленных релизах, то, скорее всего, у тебя так же, как и у нас, стоит какой-то артефактори, который тебе дает high availability, и как бы проблемы с лежащим registry вообще не существует.
Ну, кстати, да, вот про компоненты Kubernetes, это registry там вообще едва ли не самый главный, потому что иначе из него почти все там наливается, и без него очень-очень невозможно. Ну, кстати,
а разве может развалиться registry в самом Kubernetes?
А registry не в самом Kubernetes, Kubernetes нет registry.
Он зависим от него.
Вот. Ну, я о том и говорю, да. Я просто неправильно тебя понял.
Не, ну просто недавно Docker лежал, поэтому Docker Hub.
Ну, подожди. Ну, как бы, во-первых, Docker Hub — это огромная штука, я даже не очень понимаю, как они легли.
Ну, во-первых, ни одним Docker Hub мы едины, у нас есть и другие registry, как бы.
Ну, да.
Тот же Куб, он тащится не с Docker Hub, он тащится, по-моему, из Гугла самого.
Ну, опять.
Или Square какого-то.
Опять-таки, да. Имеет смысл, мне кажется, иметь свой артефактор, который является прокси-репозиторием к Docker Hub, к гугловскому registry и так далее. Ты тогда имеешь, ну, типа, ослабляешь зависимость вообще от внешнего мира. Это в целом хорошая идея. Это то, почему используются всякие Nexus для Java. Но просто в Lambda, понятно, разрабатывают на всем, поэтому у нас есть артефакторы, которые проксируют все. NPM-пакеты, Python-пакеты, Java-пакеты, Docker-образы.
Ну, то есть там не только прокси, там и кэш, скорее
да,
всего.
Да, там и прокси, и кэш, конечно.
Я же замечу, что не обязательно покупать артефакторы. Можно взять Docker Registry от Docker, его настроить придется, но в целом можно и, по-моему, бесплатно.
Он разве ха? Ну, типа, high available?
Нет.
Не знаю, смотря как настроишь. Ну, я имею в виду, что не обязательно прям артефакторы. Он
наверняка платный будет. Артефакторы — это типа enterprise-grade решение, как обычно. Конечно, есть и Nexus. Во-первых, есть Nexus, который умеет работать как Docker Registry.
Просто он бесплатно, у него с Community Edition.
Но, говорят, у Nexus очень плохо работает, нет?
Ну, у него нет high availability.
Не, у него есть, только в платной подписке.
Ну, да, окей, в бесплатной версии у него нет high availability, а если ты берешь платную, тогда уже лучше брать артефакторы, потому что она круче. Ну, объективно говоря, она умеет такие вещи, которые Nexus не умеет. Типа, она умеет запретить себе push Maven, Maven артефакта, если у тебя не запинены версии. Ну, я подозреваю, я не очень силен в том, что оно умеет для докера, но не удивлюсь, если там тоже можно выставлять полиси для пушей. А, наверняка там можно запретить, например, latest stack, что как бы, опять-таки.
Да, там мне еще просто понравилось в Artifactory, там есть у них helm чарты, репозитории, которые поддерживаются ими. То есть в Nexus тоже есть, но это комьюнити, там все куча багов, открытые issue, до сих пор они не поправлены. А это у них как бы в enterprise поддержки не поддерживают, развивают и могут твои баги пофиксить.
О, кстати, здорово, что ты затронул helm. Скажи, пожалуйста, а как ты к нему относишься, Вов?
Просто ставлю, что не обязательно использовать артефакторы для хранения хелм-чартов, потому что это тарбол, и можно вообще хоть инжинксом раздавать, и есть чарт музеем. Это просто альтернативы.
Не, подожди, давай на мой вопрос.
Да, смотри, как бы было три этапа становления отношения к чартам, да? То есть первый — это как бы такая офигенная штука, типа, что можно затемплейтить, что она умеет, а потом, когда начинаешь плотно с ним работать и понимаешь, что он, допустим, не может удалить, там, если ты делаешь delete, там, да, purge, он не может удалить за собой namespace, он не может удалить за собой там секреты, он не может удалить там за собой CRD-шки, custom resource definition, он там
я
еще
не знаю, что
штуки. Это, ну... Custom Resource Definition.
Я не знаю,
это свои кастомные штуки, типа
свои
подов,
кастомные
как вот объекты такие.
Ну, там не обязательно подов, это какое-то описание, свое кастомное описание.
Да.
Ну, то есть ты можешь произвольная штука.
Ну, типа deployment, ты можешь какую-то кастомную сделать, ну, что-то такую штуку такую кастомную, и типа ее использовать. Там, ну, она обычно
например, Postgres.
Он... Да. Вот. И... одна из головных болей еще то, что как бы там вроде ты wait ставишь ему, да, флажочек запускаешь, а у тебя под как бы не может, ну, он вроде создал, как бы сущность создалась, но он сам по себе не запустился. А его как бы это не волнует, Helm. Он как бы код создался, ну и ладно, там все, значит, все окей. А то, что он там не может, ну, pullback image там сделать, ну, запулить image, как бы его это уже не волнует. И от этого как бы весь сервис валяет. Вот, и как бы начинаешь...
Да, а у него что, нету, типа, он не проверяет healthiness? Он только что...
Он не проверяет. Он видит, да, что создался, но то, что он не может запулить image, его как бы это не волнует, он за этим не следит. У тебя как бы все идеально в твоем мире, когда ты заходишь и смотришь, а у тебя все валяется там на самом деле.
Или вот, наоборот. Вот у нас в пятницу было. Helm говорит, что все зафейлилось, а я смотрю, оно работает.
Может, у вас старая версия работает?
Может, у вас роллбэк отработал какой-нибудь?
Написано. Да нет, вроде реально все работает. И Helm теперь не может сделать апгрейд, потому что он-то считает, что все падает, и все упало, и не работает.
А, там, наверное, он перешел в статус failed, и поэтому считает, что все упало у вас, да? Похоже. Вам нужно отроллбэчить, наверное,
так,
назад.
Ну и расскажи теперь вообще, что ты думаешь.
Вот, а теперь, ну, конечно, с нетерпением ждем третью версию. Но вот сейчас, что мы делаем? Я сейчас предпочитаю делать Helm template, рендерить у себя локально и потом это все запускать. Либо сейчас пользоваться, если, да, либо есть такие еще штуки, посмотрите, если вам интересно. Spinnaker называется. Это continuous delivery штука. Она берет чарт, ну, там не только чарт, а вообще с кубом там много штук она умеет делать. Но как мы используем, да? Мы берем Helm чарт, он его разворачивает, делает бейк ему. Ну, приготовку, бейк, ну, типа, готовит. Рендерит, получается, к...
манифесты, что ли?
Да, получает манифесты и деплоит это все дело, но он не просто за это деплоит, но он следит за статусами подами, за балансингом, что у тебя поднялся, и, то есть,
Подожди, и... Это штука поверх QBCTL или это штука поверх Helm?
Не, это вообще сложная штука.
Это вообще
штука.
Отдельная штука, это... отдельная, да. Это Continuous Delivery такая штука.
А, то есть это как бы отдельный
для Kubernetes.
Специально для Kubernetes.
Да.
А нет, там пяток микросервисов для этого всего. Там прям очень много всего. Написано, кстати, что на Java. И
да,
это
Java,
конечно, большие организации ставят, да. Для маленьких.
Это, по-моему, это Pivotal, либо кто-то из этих ребят.
Я в шоке от того, что в чистой гослиде кто-то что-то пишет на Java.
Да.
А почему оно сделано на Java, не знаете? Типа, возможно.
Потому что это не Kubernetes описали, точнее, это для нее, но от другой компании. Они написали, там даже, по-моему, на скале грубяки какие-то исходники были.
Но там много компонентов у него, там, по-моему, вебка, это у них вообще там на Python, на Django, что ли, написано, что такое, вот, либо на фласке, а компоненты его все на Java написаны.
Угу. Так, и а чем это отличается от Jenkins X? Он же тоже CD для Kubernetes.
Но он не on-prem. Ты, по-моему, on-prem не можешь его поставить.
Jenkins X?
Да.
Вроде
бы. Насколько я знаю, ты только на GKE его можешь поставить. Но это из последнего то, что я видел. Если я, конечно, могу уже ошибаться.
Возможно, мне кажется, уже есть... что нет. Мне кажется, как раз их плюшка именно в том... Да не, вот тут прям...
А ты инстал?
Blue install JX. Но клиент, по крайней мере, ты точно можешь поставить.
Да, вот сам сервер, вот мы, по-моему, насколько я помню, мы тоже этот вопрос изучали и смотрели. Там только либо в GKE, по-моему, либо в AWS его можно развернуть.
А по сравнению с GitLab?
А GitLab, GitLab есть?
GitLab, он платный. Все эти функции, он тоже GitLab поддерживает, но это все за деньги.
Ну, да-да-да, но просто когда GitLab покупаешь, получается, да, насколько я читал и смотрел, у GitLab есть суперкрутая интеграция с кубом. Ну, то есть да. Он вообще все делает.
Ну, он примерно так же, как все те же фишки, как у Ю и Спинакера есть. Ну, то есть он не просто он следит за тем, чтобы все у тебя поднялось, он следит за... А, в чем еще плюс Спинакеру? Он, как Helm, держит себе версии и может зароллбэчиться на любую версию, какую ты хочешь, на обратно. Там даже есть автороллбэк, там может даже... настроить так, чтобы он автоматически, то есть по каким-то метрикам, он собирает метрики, вот там из коробки у него канареечный деплой есть, blue-green деплой из коробки у него есть, то есть он не просто поднимает поды, он следит за их состояниями, в каком они статусе находятся, и вот этим собирать какую-то аналитику, статистику, и может тебе вот на основе этой статистики строить какие-то там canary deploy, допустим.
На всякий случай я скажу, что я сейчас в чатик закинул инструкцию о том, как устанавливать Jenkins X on-premise. Для этого требуется Kubernetes больше, чем 1.8 и RBAC включенный.
Прям ну вот GX. Недавно, я помню, год назад мы смотрели, он был только на GKE, можно было.
Ну да, сейчас, во-первых, их можно поставить, они из коробки поддерживают Terraform, GKE, Amazon и Azure, ну то есть трех мажорных провайдеров, соответственно, облачных сервисов. И, но on-premise он тоже ставится. Я не могу сказать про его плюсы и минусы, очевидно, я никогда не пользовался. И более того, я видел про него доклады, но я даже не помню, откуда ребята, которые рассказывали, как им пользоваться.
Ну, Spinnaker, конечно, оверхед для небольших компаний.
Да. Ну, так, я так понимаю, что и Kubernetes оверхед для больших компаний.
Ну, смотри,
возможно.
Но тут все зависит, да, сколько людей у тебя могут работать над поддержкой этого всего.
А это классный вопрос. А вообще для этого нужны отдельные опции, потому что мне казалось, что Kubernetes — это инструмент разработчика, и типа разработчики должны поддерживать Kubernetes, нет?
Сложно. Разработчикам.
Потому что там все равно, ну, больше, наверное, опсовой части, чем разработческой. То есть тебе нужно сначала машины подготовить, там, да, там у тебя есть облачный провайдер, нету, настроить, там, затюнить ядра, допустим, сетевые, потом выставить докер демон, там, допустим, всякие флаги по логированию, не знаю, какой драйвер использовать, все такие штуки. Там куча работы сначала. Вот ты, если хочешь, посмотри кубспрей. Посмотри, сколько да, они там бутстрапы делают перед тем, как даже перед тем, как поставить кубадмом. Окей, ты это поставишь. Но для того, чтобы получить height available, ты должен будешь затюнить там параметры ядра, как минимум. Там, потюнить докер-демон, потюнить еще что-то. А ты не хочешь-то каждый раз на тачке делать, ну, то есть...
Не, ну окей,
работу...
есть CDQ-биспрей, который за меня все подготовит, нет?
Да.
Ну, как бы, окей, я
разработчик... Ну, тогда человеку нужно сначала разобраться с Ansible, ну, то есть он должен понимать ну, там...
Мне кажется, разработчики понимают Ansible или могут в нем быстро разобраться. Мне когда-то Слава Симушин, за что я ему очень благодарен, устроил, я не знаю, крыш-курс в Ansible за 2 дня, и я после этого начал как-то худо-бедно.
Это тебе повезло на самом деле. Вот мы, допустим, я хочу теперь рассказать историю вам, последние 2 местах работы, вот я уже вот на новом месте работы, то есть готовлю курсы по докеру и читаю людям по докеру, как он устроен, как он работает, потому что большинство процентов разработчиков не понимают, зачем докер, как он работает и best practice в докере, как его использовать. И это вообще постоянно собирает какой-то аншлаги, там, просит еще раз повторить, там, перечитай курс, там, ну вот мы еще хотим, вот давай ты придешь там еще почитаешь.
Потому что хайп.
Ну, тут даже про докер не понимать, то есть про такую, не знаю, как...
Я, честно говоря, мне кажется, что Ansible в некотором плане даже проще докера. Докер — это какая-то...
Ну, ваш докер нам не нужен.
Ну, в смысле, докер — это какая-то сложная штука, я не знаю, с ядром как это работает. Ansible — это просто декларативный язык описания того, что тебе нужно сделать. Точнее, даже не так... в какое состояние твоей машине нужно прийти.
Ну, слушай, у докера же разработчик работает с докер-файлом. Для него это тоже вот 20 инструкций там максимум. Для него это тоже несложно.
37.
Просто в Ansible тоже есть там всякие, как он там ходит, как он файлы копирует, как он настраивает.
Там всякие условия, могут циклы, лупы,
вены.
Более того, для него это, мне кажется, еще сложнее становится, тем более там неочевидные такие вот типа вен, луп, item, и он не понимает, как это работает. Почему, типа, если меняем местами, почему он по-другому себя ведет, таска там?
Хендлеры, чем отличаются хендлеры от тасок и так далее?
Это вот он сейчас Слава расскажет.
Я Вову мучил по поводу, чем хендлеры, почему, зачем хендлеры.
О, блин, не мучи Вову, приходи ко мне. Мне кажется, я все знаю, поэтому я был бы очень рад проверить свои знания.
Все, Паша, да, это краш-курс от знаний Славы от Паши.
Не, ну Слава, наверное, помнит, что мы с ним очень много чего в итоге автоматизировали на Ansible. То есть я как бы...
Все, по-моему, к концу, да, нет? Мы, 50 там... ролей, это 52. Минимум было написано.
52, из которых 6 — это установка Oracle.
В общем, да. А когда я поиграл со Terraform'ом, я понял, что просто это просто сказка.
Да, я еще вот замечал, не то чтобы разработчики, это отдельный мир по поводу Terraform'а, я имею в виду, что это не важно им знать. А когда я показываю это апсам, девопсам и другим, таким около девопсовским, да, людям, они просто думают, это какой-то космос, это что-то новое, да.
Но он же совсем
это что-то запредельное. Это им владеют только, вот как вы говорили, там, рептилоиды и все. И когда они начинают вникать Terraform и понимать, они понимают, что...
Нет? Да. Намного же. Там есть очень простые примитивы, на которых ты все описываешь.
Ну, они просто, наверное, не знали, что можно вот так вот в облаке быстренько поднять тачку, типа, не надо кликать мышкой.
Ну, понятно. Я тут пытаюсь Славе Симушину вам доказать, что надо роли тестировать сенсибловые.
Молекулой,
да.
Все правильно.
Я не расслышал, чем тестировать. Можно тестировать уже?
Молекулой тестировать.
Сейчас в 19-м что-то появилось, да, уже? Новенькое что-то?
Не в 19-м, года 2 назад, наверное.
Даже больше.
Я шучу, я понял.
1,5 года назад оно не было совместимо с Python 3 еще. То есть эту штуку еще под Python 2.
Как? Несовместимо с Python 3? Не нужно.
Сейчас уже совместимо. Сейчас же все совместимо с Python 3, слава богу.
С 3.8 Python или каким?
Ну, с 3. У тебя 3 и 2 же несовместимые. 3.8 прикольный, да.
С 3.8. Да, я шучу.
У меня еще вопрос есть. В общем, смотрите, мы на самом деле это более-менее обсуждали, но все-таки я думаю, что это не только мне будет интересно. Если есть какие-то определенные требования к машинам, тачкам, на которых должно работать твое приложение. Например, тебе нужно сделать улимиты, какие-то расширенные. То это получается, ты должен создавать кластер для отдельного приложения, только одного.
Ну нет, не кластер.
Зачем?
Подожди, не кластер, а ноду, если уж совсем все плохо. И что ты имеешь в виду под улимитами в данном случае? У тебя же там какой-то конкретный случай был.
Да-да-да. Количество открывающихся файлов.
Да, MaxOpen файл, скорее всего, он имеет в виду.
Да-да-да.
И тебе нужно выделить несколько нод, на которых у тебя будет расширенное увеличенное количество MaxOpen files, и у тебя должен быть affinity твоих подов
Ну, либо Node Selector делаешь, либо теннишь их на определенные эти хосты, и все.
Вот, окей. Ну, да, ну я просто
Вов,
к тому,
что... Вов, как бы... а для наших слушателей расшифруй, пожалуйста, что это значит. Область.
Ну, Node Selector — это когда ты по лейблам выбираешь определенную машину, там, или по ролям, по-моему, это можно надо роли задавать. А тейнт — это там немножко... посложнее, это ж связано...
Может, надо Simulation сходу
помнить. Attained — это же Atrama переводится, да?
Да, Attained Toleration, то есть они могут там это видеть, типа, значение какое-то, кей, ну, типа, если у ноды есть кей, там, какой-то ключ с каким-то значением, и ты присваиваешь там ему оператор существует, ну, там, допустим, да, Node Schedule, типа, ну, нельзя тут зашедулиться, типа, если стоит у ноды лейбл такой. То есть, ты вот в Toleration пишешь там, я хочу шедулиться на, ну, не шедулиться на ноды, где есть ключ, где существует, допустим, какой-то ключ и с значением Node Schedule. Там есть разные просто операторы, у них есть эквивалентность, существует, не существует ключ, и там...
Давай, Вов, я попробую это менее технически это, да, объяснить саму идею. Просто когда нода селектор, вы говорите, что этот под запускается жестко на какой-то ноде.
Но который есть определенный лейбл.
Да, то есть прям вы жестко говорите, что вот, ну, с лейблом, да, может быть, не на одной ноде, на двух. Но оказывается, что скедулер, планировщик Kubernetes, может туда тоже какие-то поды забрасывать. И тогда получается таким образом, что у вас там соседи будут вам мешать или еще что-нибудь. И поэтому есть другая идея. Taint — это типа заражение. Вы заражаете ноду, и шедулер туда ничего не бросает. Никаких подов случайно туда он не ассайнит. Во, меня поправит, если я правильно
помню. Только тех, у кого есть Toleration к этому Taint.
И, но да, есть Toleration. Это те, которые говорят, а, я готов, бросайте меня в этот огонь. И он такой, окей, есть такой под, и только он туда попадает. Таким образом, для него там это, ну, предназначено для него. Вот такая идея.
Я вам могу еще такую штучку, вот недавно находили, мы читали, разбирали по поводу шедулинга в кубе. И вот когда там появляется тейнинг и условия всякие, да, там толерейшн, насколько сложнее кубу становится, ну, то есть насколько усложняется алгоритм выборки для куба, куда задеплоить этот свой под. Ну, развернуть. Ты скинул ссылочку, можете посмотреть.
А общую идею можешь рассказать? Ну, то есть там реально прям намного, ну, сложнее?
Общая идея, если Node Selector, то есть ему просто очень выбрать это, да, то есть он лейбл смотрит, какие, и куда развернуть. А вот если Node Schedule, то там начинается у него магия. Он смотрит сначала под спек, то есть какой у него стоит там Toleration, либо Affinity, либо Anti-Affinity. Дальше Affinity смотрит, какой Node Affinity, либо под Affinity, либо под Anti-Affinity. Дальше этот, то есть в зависимости, в каком состоянии Affinity находится, дальше он еще там, он есть, как древовидная структура такая, да.
Многоступенчатый процесс выбора.
Ну вот можете открыть там 2.1.
Ссылка и будет вот в шоу-ноутс.
Да, и там вы увидите, насколько сложно становится шедулинг, как усложняется алгоритм выборки ноды по деплою, ну, по развертыванию нового пода.
А на что это влияет?
На скорость, на время. То есть, чем больше у тебя будет подов в кластере Kubernetes, тем и больше таких сложных штук с Affinity, Anti-Affinity, с Toleration, то время шедулинга, то есть выборки, куда будет размещаться под, у тебя увеличивается.
Нет, но это речь идет там о десятках миллисекунд, о сотнях, о секундах.
Не миллисекунды, скорее всего.
Ну, мы замеряли так, больше, когда мы делали такую штуку, ну, типа Dirty Bomb называли, куча, типа, бесконечно создаваемых подов. После 10 тысяч у нас было 3 мастера. Было в районе 100 у нас было Compute Node. И больше 100 тысяч подов мы начали разворачивать. И, то есть вот за порог за 100 тысяч, когда он перевалило, там вот шедулинг уже занимал по 6-10 секунд только выборка, куда он будет шедулиться.
А дальше, а что, разве после этого Я думал, что вот у тебя 10 секунд.
Это только выборка, а потом начинается у тебя создание.
Кубелет начинает поднимать.
А дальше уже кубелет начинает поднимать. То есть ты тоже тратишь уже свое время на подъем и на всю эту
штуку. Ну, это понятно, но это уже простая работа. То есть как бы у тебя, кублет всегда
знаком
поднимает.
Там же просто, чтобы вы понимали, шедулер — это отдельный компонент, правильно? И он общается только с API-сервером.
Да.
А API-сервер общается с ETCD. И любые чтения вот эти идут, они во-первых, по сети. Во-вторых, они через промежуточный еще API-сервер. Хотя он, скорее всего, там подписан на чтение этих, уже подписан, тем не менее, но все равно.
И он ходит в ETCD, читает постоянно оттуда. Во-первых, он уточнение. Во-первых, он смотрит на то, насколько у тебя нода загружена, то есть он видит твой, какие лимиты стоят у ноды и насколько они используются. Он тоже это как бы принимает во внимание для размещения, оптимального размещения твоего пода. И плюс на него еще накидываются сверху вот эти вот нод-селекторы, affinity, anti-affinity.
Да, в общем, вы когда под указываете, вы можете сказать, сколько ресурсов он хочет иметь. Вы можете сказать, что мне нужно 512 оперативки, например. Конечно, это смешно, но, например, 512. И он смотрит, например, у вас нет 512 на ноде. И он тогда говорит, так, эта нода, не могу, точно не хватит. Такие идеи. Кстати, мы не упомянули простейший случай, когда можно шедулеру вообще не позволять ничего планировать. И у пода, по-моему, можно писать вручную прям ноды name, по-моему, прям вот так указать, что вы говорите вот ровно на нее, без лейбла, без всего. Там есть такая возможность. Тогда шедулер не будет даже.
Это звучит, как будто ты только что взял и убил все преимущества кубернетиса.
Слушайте, у вас тут небольшой кластер, и у вас 3 там реплики или чего-то там вот этих
так
всего.
Так хуже, нет?
Может быть. Тем более
если
у вас один
из них... кластер, то бог с ним. А если у тебя маленький кластер, и ты прибил под гвоздями к одной ноде, то как только эта нода упала, то все, у тебя больше ничего не работает.
Да, я просто говорю, что, например, для разработчика, мне как разработчику, я бы хотел, например, взять без Affinity всяких заморачиваться, я бы хочу быстро протестировать, например, да. Я беру там 3 своих пода, просто им гвоздями прибиваю на одну ноду, запускаю их там, посмотрел, выключил. И вот бегать, разбираться с Affinity, там, хитрыми устанавливать, в ямы писать, может быть, мне и не с руки. А мне нужно просто быстро проверить. Вы говорите одно дело, как бы, с точки зрения... Kubernetes, когда он там раздает, он там, не знаю, героев, как это, Game of Thrones раздавал, и там, там у них все Kubernetes шедулил. Это один случай, но есть случай для разработчиков в кластер. И у нас для разработчиков, в принципе, можно и побыстрее так.
Кстати, интересно, то есть у вас разработчики не пользуются Minikube?
Нет, практически.
Это интересно. Я просто думал, что это прям инструмент для разработчиков, который нужен за тем, чтобы...
Minikube — это немножко другой мир. Все равно там есть, если ты бы видел, если ты какие-нибудь там какой-то софт там, в GitHub находишь, да, ты пытаешься как-то задеплоить, там есть отдельная инструкция, как установить его в куб, и отдельная инструкция, как установить его в мини-куб.
А что, чем-то отличается?
Потому что он у тебя, во-первых, запускается...
Я просто некоторое время провел...
Запускается на гипервизоре. Есть какие-то небольшие тонкости, там нужно разбираться.
У меня мини-куб, если что, запускается, кажется, локально. А, нет, все равно в VirtualBox, наверное.
В VirtualBox запускается, не может локально.
Да.
Это еще и медленно.
Там есть какие-то тонкости появляются, там, например, на каких-то штуках, которые, там, допустим, на мониторинге, которые умеют там мониторить твое железо или еще что-то, там нужно прокидывать специальные какие-то флаги, мини-куб, чтобы он...
Я просто видел, что мини-куб даже с GPU уже умеет работать, с NVIDIA GPU для мышек, для ML всякого.
Если мы работаем в проде и так далее, от тебя, Вов, какая рекомендация есть по тому, как использовать, там, разделять кластеры? Потому что кто-то... Вот у нас в Zalando был опыт того, что каждой тиме давали 2 кластера. Один для всех тестовых сред и один для прода. И, соответственно, у нас был отдельный кластер для прода. То есть, соответственно, это очень много ресурсов, все дела, но как бы мы были уверены в том, что никто ничего не поломает и все. А тестовые кластеры у нас были разбиты неймспейсами, и мы там делали свой, dev, QA и так далее. Либо можно... Или все запихнуть в один. Как делать?
Хороший вопрос. Я могу рассказать про свой опыт только, как мы это делали, и что мы... Когда работал, в желтеньком, да, мы пошли по пути, мы создаем dev, большой контур дева, большой контур QA, большой контур прода, и тянем его между двумя дата-центрами. Но Мы потом поняли, что эта такая штука, наверное, все-таки больше не работает, так как у разных команд появились разные потребности. Кто-то, допустим, захотел себе сделать Blue-Green Deploy либо Canary без костылей, используя там Ingress не Nginx, а там трафик, у которого этого есть внутри уже встроенный механизм, и также он умеет там, можно в нем настроить локейшн между namespace'ами, то есть один Ingress, и указать просто сервис не внутри namespace, который установлен, а там на какой-то смежный, да, на другом namespace. И такие штуки, то есть невозможно поставить два ингресса возможно поставить, но они будут на разных портах тогда, то есть там обслуживание увеличивается. Нужно будет там сетевиками, то есть там 80 уже, 443 уже занят порты, то есть нужно какие-то придумывать новые порты, то есть как-то это согласовывать, как-то идти там вышестоящих балансировщиков, договариваться с сетевиками. И, короче, в итоге мы поняли, что для нас тогда был best way — это на каждую команду пилить отдельный Kubernetes-кластер, там, то есть dev-stand маленький куба и prod большой куб.
Ну, а как вы это кубы спреем делали, или как это все было?
У нас, да, у нас там использовался... То есть мы пытались сначала что-то написать свое, но мы чем дальше в лес уходили, мы понимали, что мы не очень далеко отходим от куб спрея, у нас получается тот же самый куб спрей.
Только он, наверное, да, еще больше тонкости умеет.
Да. Ну, мы обвязали этот Terraform плюс куб спрей, плюс еще какие-то штуки, плюс Ansible, плюс, ну, у нас там секреты хранились в хэшекорпе, да, там в
Vault. Почему не Kubernetes секрет?
Ну, так они читаемы.
Они там, во-первых, шифруются. Шифруются, в смысле... Ну,
только тем, у кого роль есть. Вот, тем, у кого провайдербаку есть,
пайрбаку есть. Ну, какая разница?
Там по-другому. Вова, ты говоришь, что они не зашифрованы на уровне ETCD, да?
Ну, во-первых, на уровне ETCD, и, во-вторых, там просто же B64, каждый квест-доступ может их получить.
Вова, это я был в Red Hat, когда это приделывали, ревьюил, это пиар и документацию обновлял. Уже можно шифровать и передавать, причем не только секреты, можно конфиг-мапы там можно настроить, чтобы уже в ETCD было зашифрованным. Там потом начинаются ключи ротировать и прочее, но, в принципе, можно хранить уже зашифрованным. Но вообще Vault как
да,
бы...
Да, но если есть доступ к namespace, ты являешься каким-то простым разработчиком, ну, то есть простым вьювером внутри своего namespace, ты можешь зайти повьюить секреты, и ты увидишь там B64, и ты его как бы декодируешь просто и получаешь пароль от...
И это не закрывается AirBuck'ом?
Не-не, AirBuck, конечно, AirBuck закрывает тебе, можешь ли ты посмотреть
тонкость,
секреты
это,
не в своем namespace.
Это сложно. Это, то есть на каждого человека нужно свою роль там строить. Как там,
Понятно, да. Интересно.
Vault, я так понимаю, вообще фичастый. Он там типа всякие протухания может устраивать, да. И вообще хорошо со всем интегрируется.
Так и он, кстати, умеет, он интегрируется очень хорошо с кубом, вот сейчас, ну, одних из последних версий. И можно секрет, у секрета в кубе использовать бэкэнд как HashiCorp Vault.
О, фига себе.
Прекрасно.
Это, то есть, они практически взяли у конкурента крутую штуку, ну, конкурент же. Вот
там, скорее всего, HashiCorp это сделал, и плюс куб сделал какой-то там интерфейс, как это можно реализовать. То есть не обязательно, что будет HashiCorp, у тебя может быть там что угодно под ним. И главное,
что
интерфейс...
Прекрасно. Ты говоришь, что нет, не конкурент. Что значит,
не, не конкурент.
Ну, просто у HashiCorp есть свой номад.
Но им никто не пользуется.
Ну, это не тот конкурент все-таки, как бы, ну... Ну, в некотором смысле, может быть, небольшой есть, но это не то.
Не, я знаю, как в Ламоде отказались от Номада, в Домклике отказались от Номада. В общем, в итоге я не знаю, кто остался на Номаде, наверное. HashiCorp, свой у них сайт есть, вот у HashiCorp. Может быть, этот сайт крутится на Номаде.
Альфа, это...
на Номаде была. Номаде.
Паша, это примерно как фреймворк Джуби, конкурент Spring Boot, понимаешь?
Ну, это
вообще Spring,
конечно.
То есть, вроде да, вроде и не совсем.
Ну, ладно. Все-таки вот Джуби не enterprise подделка. Ну, то есть, как бы он крутой, но не enterprise. Если ты хочешь enterprise, ты не останешься ни на Джуби, ни на Кторе.
А сейчас? Вовы.
Сейчас мы пока что... Ну, там получается такая ситуация, что там, скорее всего, куча микросервисов, которые обслуживают один большой сервис. И там вообще в идеальном мире там одного namespace будет достаточно. Сейчас там разделение на namespace пока что идет, но будет все равно, скорее всего, так.
А я вот сейчас не совсем понял. Как можно все в одном namespace сделать?
Не-не, один большой кластер и разделенный
namespace. Один большой кластер. Смотри, там есть куча микросервисов. То есть мы пилим такую штуку, мы как бы... У нас есть конвейер, и мы какой-то кусочек из этого конвейера мы пилим, вот наша команда, ну, которую я сейчас нахожусь.
Это та, которой ты руководишь, я так понимаю.
Да, и там всего лишь только, там получается в районе 10 сервисов, если это глобально смотреть, да, а это как это там 3-4 микросервиса у одного сервиса. Как я достаточно нормально объяснил или так? Так себе.
Я не очень понял.
30, всего 40.
40 микросервисов, да.
Так.
А все они друг друга, ну, все они живут на одном урле, разделяют только локейшеном. В принципе, смысл разделять их на namespace как бы не очень сильно я вижу.
Ага. А там с namespace'ами, вот с квотами всякими какими-нибудь не получится ли? И не будут ли соседи драться? Потому что, я так понимаю, разные поды, поды из разных namespace'ов могут оказаться на одной ноде и начинать что-нибудь делать. Особенно если эти поды, не дай бог, какие-нибудь делают security штуки, и вот как вот показывал Слава, они там могут взять и полезть через систем CTL, потому что они привилегированы, и вообще на всю ноду что-то подкрутить. Такой опасности нет? Или там все жестко у вас?
Нет, там все очень просто, там, на самом деле, там фронт на ноде, Java Spring Boot, и как бы оно все однотипное, пока что так.
Enterprise, он везде одинаковый Enterprise. Смотри, а вопрос тогда. У Куба есть горизонтальный скейлинг.
И вертикальный. Да, автоскейлинг имеешь в виду, или просто скейлинг?
Да.
Автоскейлинг. У него есть два типа, есть HPA и VPA. HPA — это горизонтальный автоскейлинг, это когда ты можешь задать минимальный,
некоторые характеристики.
Некоторые характеристики поду, допустим, если он вырастет, у него ЦПУ за пределы, там, не знаю, то есть если он станет вместо двух ядер поедай там 4 ядра, и там memory вырастет, например, да, там вместо 1 гигабайта начинает 4 пожирать, ты можешь это автоматически заскейлить там до какого-то количества подов. То есть это...
Вопрос тогда. И смотри, да. Например, у нас есть несколько сервисов, они вдруг начинаются в одно время скейлиться. Получается такой случай, когда они не могут оба заскейлиться, потому что не хватает ресурсов.
Кто первый успел, тот и заскейлился. А тот будет постоянно, там просто будет постоянно шедулер просто искать ему место, где его разместить, и все.
У меня тоже вопрос.
У меня тоже вопрос.
У нас у всех вопросы.
Давайте я тогда, раз все молчат. Давай. Я помню, раньше все очень боялись автоскейлинга, говорили, что это неконтролируемая штука, и ее страшно включать. Сейчас же включают?
Не всегда, она также иногда ведет себя не всегда адекватно, не очень понятно, но там в HPA сейчас появился, ну не сейчас, уже давно, появился макс, такое значение макс, поскольку подов максимально он может заскейлить, до какого количества. Здесь верхний потолок, чем его можно ограничить. Просто нужно четко понимать, допустим, если ты поставишь 10, а ты уверен, что у тебя все 10 они разместятся на твоих текущих мощностях? Не начнется ли у тебя где-то еще HPA сработать где-то в другом месте? То есть если у тебя сейчас возьмется и все за...
Ну, это достаточно логично. У меня Black Friday пошла нагрузка, у меня все под нагрузкой, а не один сервис под нагрузкой. И у меня все начнет автоскейлиться.
Ну, ты должен тогда рассчитать, да, если наихудший результат, наихудший, когда у тебя все начнет скейлиться и... Разместится ли у тебя все эти поды, смогут ли они все разместиться у тебя в кластере?
Ну, то есть, на самом деле, так же, как было в мире, когда еще Kubernetes не было. Под предполагаемые пики тебе нужно всегда железо иметь X2 или X3 от твоих мощностей. С Kubernetes
тоже. Если ты on-premise.
Да, я только хотел добавить, потому что у нас интересная штука была, потому что если ты в каком-нибудь AWS, то...
Тогда ты должен рассчитывать по деньгам. То есть ты понимаешь, что у тебя может быть в худшей ситуации, что у тебя может быть scale, там, допустим, вместо двух увеличится до 5, и ты должен понимать, что ты сможешь заплатить за эти плюс 5 подов, которые у тебя будет там.
Там ноды, там добавляются даже ноды, насколько я понимаю.
Да, это как раз тоже вопрос. Вова, когда ты сказал, что вертикальный и горизонтальный, вот есть одно дело, когда тебе не хватает трафик там на Lily, он говорит, давай-ка мне еще подов. Потом поды заканчиваются, ноды заканчиваются, да? И тогда может ноды еще создаваться, куда поды потом прыгать. Это еще один скейлинг.
Это только в облаке.
Это только в облаке. Я просто говорю, что вы сужаете до он-премиса все, но в нормальных облаках ты можешь и ноды себе закатить. Честно говоря, ты и в своем облаке можешь, потому да, что так. Ты можешь написать нечто, которое пойдет тебе в OpenStack и попросит новую виртуалку. Потом она ее настроит, и будет новая нода у тебя.
Ну, это звучит как супер долго. Ну, то есть, тебе устанавливать ноду, вот просто взять Kubesprey, добавить еще одну ноду, это сравнительно много времени займет.
Вот. Нет, это автоматически делаться должно. Какой-то Kubesprey, это ночью происходит.
Паш, не так. Это, скорее всего, будет уже подготовленная нода, потушенная где-то у тебя. Просто тебе нужна необходимость, ты ее поднимаешь и включаешь, и переводишь ее из, там, статус среди эту ноду.
У меня просто железо, что ли, лишнее стоит?
Да, ты же должен позаботиться о расширении.
Так тогда почему оно не активно? Чтобы за электричество не платить.
Там, может, за электричество, там, за что-то, там, подменить, а вдруг эта нода выйдет из строя, ты эту вытаскиваешь, эту подменяешь, там, да.
Или берешь девелоперское окружение, сносишь весь стейдж просто и забираешь его себе.
Ну, как вариант, да.
И утром говоришь, ребят, извините, пятница была черной, все, ваши наработки, я надеюсь, вы их закоммитили.
Не надо, все должно быть стейтлесс, все.
Особенно стейтлесс базы данных.
Вот. Settles код.
Ну, вы же бэкапы делаете, базы данных.
Можешь рассказать нашим слушателям про что такое операторы для Куба?
Операторы для Куба.
Да, и
работал... Это CRDT сразу, да.
Да, либо работал... И работал ли ты с базами в Кубе?
Почему CRDT?
Потому что CRD. Custom Resource Definition, Вова уже упоминал, да.
Да, не CRDT, а CRD. Потому что CRDT — это Conflict Resolving Data Types, я эту тему очень люблю, но она явно не вписывается.
Про другое, да.
Про базульки.
Про базульки. Ну, давайте начнем с базулек. Я старовер, я пока что не хочу тащить базульки в куб. По причине. Потому что, смотрите сами. То есть
ИО поганый.
ИО, да. Потому что, во-первых, там работает все по сети.
Все, этого достаточно.
В смысле, да. Дальше, если ты хочешь что-то, какой-то stateless там получить, persistent volume, ты должен либо какую-то SDS-ку поставить, а-ля там CEF, либо NFS-ные шары использовать, не дай бог, либо там еще какую-то штуку, типа Samba, по-моему, он может делать, да, там.
Samba, iSCSI, все зависит
от... iSCSI, то есть все вот это вот. То есть весь... Как сказать-то правильно?
У тебя все, что тебе кажется локальным диском,
у тебя все, у тебя весь локальный диск обертывается в TCP-шный трафик.
И это медленно. Прям по сравнению с SSD это очень медленно. Я даже не очень понимаю, о чем здесь говорить. Консультанты по Postgres говорят, что это хорошо на время быстрого прототипирования, чтобы тебе быстренько поднять базу оператором в Кубернетисе. Ты быстренько написал, протестировал все, что все работает, а дальше взял, когда стабилизировал, базу унес на нормальную уже виртуальную машину или вообще на железо. Потому что Oracle, например, говорит, что их надо ставить на железо, а не на виртуал.
Ну и базы сами тоже в Кубернетисе не очень дружат. Они все еще старые, под 30 лет. Любят они там сами все подумать своими мозгами вместо того, чтобы...
Подожди, ты про что? Про F-Select такой?
Сам по себе Kubernetes, как разрабатывался, как под stateless приложение, то есть...
Да.
Это уже потом пришло там хотелки, а мы хотим персистить данные, а как нам уже заперсистить? А вот давайте мы вам там SDS-ку какую-нибудь сейчас...
На этом месте возникает резонный вопрос. Вот мы тут проговорили, что базы в Kubernetes не нужны, вроде это достаточно понятно. А зачем тогда существуют операторы?
Оператор — это для того, чтобы расширить функционал Kubernetes для создания каких-то собственных контроллеров. То есть контроллер ты можешь описать, есть хороший пример, можете посмотреть, оператор SDK, это от Red Hat, по-моему, если не ошибаюсь, фреймворк. Там они на их примере разбирают Redis. То есть ты создаешь некий такой... создаешь CRD-шку, в которой описываешь там, сколько тебе Redis'ов нужно, нужна ли тебе репликация, мастер-слейв, либо ты хочешь очей, либо там хочешь каскадную репликацию, сколько мастеров поднять. То есть ты описываешь не метаданные, а в Кубе.
Кто, манифесты, что ли?
Манифесты, да. Описываешь, то есть ты это описываешь в виде манифеста и применяешь, и все. А контроллер читает эту середишку и выполняет там может быть там Helm deploy, либо там даже есть вот Ansible deploy. Как, в смысле установку, я имею в виду deploy не как существо кубовое, а типа установку. Устанавливает, это все настраивает, и то есть вот так ты расширяешь функционал Kubernetes. Да. То есть тебе не нужно...
что оператор пишется на Go, во-первых?
Нет. Нет, нет? Не обязательно. Нет. От Flanta даже есть на Shell можно писать.
На Bash можно написать, да.
В принципе, писать на чем угодно, там, потому что ты работаешь с API-сервером, а у него REST-интерфейс. И вопрос в том, что твой язык может тебе предоставить красивую, удобную обвязку на это дело.
Вот и твоя все. Задача, это и задача, ну, я правильно понимаю, что оператор, по сути, выполняет одну простую задачу. Он должен получить на вход YAML, обработать это YAML и дальше что-то сделать.
Да, там почти. Типа интерпретировать это там и сделать те действия, которые ты хочешь. Он может даже запустить тот же самый там... Helm отрендерить и просто задеплоить. Может запустить Ansible. И Ansible что-то сделать, задеплоить. Может там на Go запустить контроллер, который тебе через API куба наподнимает подов, там, создает деплойментов сервисов и настроить какую-то логическую связь между этим всем.
А для чего это обычно используется? Потому что вот единственное, что я слышал, для чего используется оператор, это чтобы реально проще описывать Postgres, например, на Kubernetes.
Ну, в основном, да, тенденция сейчас в последнее время, типа, операторы пишут это под базы данных, менеджеры очередей. Я вот писал недавно для... продолжаю писать, там еще не закончил до конца, для мониторинга, то есть для того, чтобы агенты подымались. Я пишу, что мне нужен мастер, что мне нужны агенты на каждом хосте, и запускаю, и дальше контроллер идет, считывает и поднимает это везде, ну, делает стейтлс приложения, поднимает их коды на каждом хосте и начинает собирать метрики. То есть для таких штук каких-то я... Ну, еще делал для создания namespace вот команда для автоматизации работы. То есть там поднимает, я пишу, что мне нужен namespace, он автоматически создает namespace, я описываю квоты в этом custom resource definition, и он там PSP накручивает на namespace, и лимиты выставляет, секреты всякие там на пулинг, я не знаю, что там еще, создает пользователей, конфиг для подключения к кубу. Такая автоматизация.
Операторы — это общее средство автоматизации для Kubernetes.
Ну, не совсем. Там... Ну,
я так его использую.
Это как там, да. Ну, это, кстати, получается, честно говоря, когда у нас рассказывали и слушал, тоже подумал, что это немножко вендор-лок получится сильный. Это прям вы сильно так интегрируетесь в Kubernetes, поэтому, ну, такое.
А у тебя не то, чтобы есть выбор. Ну, то есть, как бы, вот, я знаю, ребята писали Kubernetes, оператор для разворачивания каких-то ML-ных штук. Ну, да, ты уже завязан на Kubernetes, что поделаешь?
Ну, а на API Куба, да. Ну, то есть,
какой у тебя еще выбор? Либо ты вообще живешь без автоматизации, либо ты вот так вот, я не знаю, пишешь оператор и начинаешь зависеть.
Ну, это такая автоматизация. Вы же понимаете, там все, то есть автоматизация там о чем? Собственно, почему здесь нужен CRD, Custom Resource Definition? Потому что вы хотите, чтобы ваши, например, разработчики могли создавать не какие-то там просто непонятные поды с имиджами, а нечто поинтереснее, с дополнительными какими-то действиями, которые выполняются. Поэтому вам нужен CRD.
Просто боюсь, что они что-то забудут. Ну, то есть, как бы,
некий шаблон для них это будут.
Сеты создали, чтобы вот это...
Нет, это не про stateful set. Вы не можете там делать, что ты не можешь это сделать с помощью того, что предоставляет Kubernetes. Вот совсем не можешь. Вот как раз базы данных, которые там хитрые логики у них, например, кстати, вот, по-моему, там в Postgres, например, бэкап сделать, или что-то типа такого, там, реплики сбросить, что-то такое там у них.
Да, что хитрые штуки. Я не могу этого сделать с помощью Kubernetes?
Нет, хочется, чтобы ты, когда создаешь, ты говоришь, я хочу себе Postgres, там, и говоришь, мне нужно два слейва, там, вот есть слейвы, есть один мастер, два слейва, сколько там. Вот представь, на Kubernetes ты это как-то, вот тут у тебя типизировано будет. Ты будешь сказать, слейвов количество один, там, мастер один.
Нет, и он тебе настроит ровно вот так сам. Я могу без оператора этого сделать. Я просто скажу, что...
Да, но смотри, ты будешь так делать, что твои девелоперы будут потом как-то все твое непонятно что, вот они будут слишком много знать про Kubernetes. А когда ты один раз как администратор и крутой программист настроишь им, ты говоришь, слушайте, вот у вас там 10 namespace, 10 команд. Вот есть вики, не знаю, возьмите вот этот кусочек ямла и ставьте. Сколько вам надо? Вот вам столько, вот вам столько. А вам Kubernetes все настроит. Вот этот use case. Потому что так-то ямлом можно какие-то задачки и самому автоматизировать. Но тут именно, чтобы девелоперы были немножко отвязаны. Вот они только с ямлом с этим работали, который вы им разрешили. Собственно, CRD зачем и нужен? Вы говорите Kubernetes, слушай, вот есть кроме пода, есть еще вот мой особый супер-мега-редис. особый. И вот у него есть такие поля, например, там, не знаю, если тебя просят создать 500 реплик, ты говори нет, максимум 3. Ну, там еще валидация происходит. Ну,
там, да, для них порог вхождения становится минимальный, им нужно там заполнить пару строчек, и все, они начать читать, что такое там, как развернуть там, ну, в деплойменте, как развернуть деплоймент, как что это там каждое означает, строчка, как написать liveness пробы, как там выставить, может, тебе нужен какой-то init контейнер запустить перед этим всем началом, как тебе это все потом правильно остановить в Postgres, ты не потерял данные, а ты это уже все закладываешь в логику контроллера, и у тебя пользователь только пишет там «хочу мастер-слейв» и все, и типа, грубо говоря, я так утрирую, конечно. И поскольку он это равно применяет, и все.
Поскольку я все равно ограниченный API Kubernetes, это значит, что я мог бы сделать все, что я делаю оператором и без оператора, просто это было бы намного тяжелее для пользователей, конечно.
Порог вхождения для них был бы выше, да.
Девелоперы, да. Они бы копипастили пишешь? Вот это все, или свою писали велосипеды.
А ты на чем пишешь оператор львов?
Я вот Helm, и сейчас на Голанге.
А, ты на Go пишешь, прикольно.
Ну вот я там скинул вам штучку такую, мои наработки.
Dynamic Namespace?
Да.
Расскажи, что это?
Кейс заключается в чем? Так как часто хочется часто релизов, да, и тестирования, то есть там недостаточно... И тестирование фич новых, то недостаточно будет там иметь всего лишь там, да, там три окружения, там Dev, QA и Production. Я написал такую штуку типа динамические namespace. Это сервер, который запускается внутри куба. Uh-huh. У него есть некое свое минимальное API. Ты передаешь туда лимиты namespace, там либо по дефолту минимальные какие-то выставляются. Uh-huh. Создается namespace TTL, проставляется пользователь, проставляется, запускается там еще, метрики снимаются для Прометеуса, и через какое-то время этот namespace просто удаляется, и все.
И все для Прометеуса сразу настроено, да?
Да, там метрики, сколько времени в секундах, по-моему, осталось ему жить этому namespace.
То есть на самом деле это кажется прям святой грааль, то, что все обещают с переходом на Kubernetes, что у вас появится возможность для каждого QA поднять его собственный стенд. Я не знаю, на каждый коммит поднимать собственный стенд.
Ну, да, это чтоб не захламляло, во-первых, у тебя куб, там куча namespace'ов с какими-то... Если ты диполе в namespace'ах выставляешь квоты, лимиты, они как бы... ну, они резервируются, тебе получается под... по твоей namespace. Если у тебя их будет много куча создано, ты просто по факту, тебе, возможно, что даже поды негде будут размещаться, не смогут разместиться. Uh-huh. Это некая динамическая штука, просто с TTL, там, запускается, ты можешь посмотреть, кто создал, какие ресурсы он под себя выделил, под динамический namespace, какой TTL у него проставился, через какое-то время он просто убивается, вычищается. То есть это так, чтобы, типа, one shot создал, uh-huh. запустил, протестировал, он убился.
А ты где-то это в продакшене используешь?
Я в желтеньком это написал. Там пытались это делать, но вот я просто уже ушел. Я хочу просто возобновить эту штуку и возобновить у синеньких.
Я понял. То есть, как...
Да.
Я просто
я только начал понимать, что желтенькие и синенькие. Так, ок.
Вов, я могу уточнить, или это мы не хотим в это вдаваться?
Да не надо вдаваться, какая разница. Желтые и синие. Я вначале думал, желтый Билайн. Возможно.
Нет, он просто Вова вначале говорил, где он работал.
Ну да.
И это отсылки
не секрет, я думаю.
Это не проблема.
Это не, для меня как бы не секрет, можно. Ну, это Тинькови, желтенький.
Да.
Я просто думаю, что как бы это то, что может быть очень актуально в ламоде. Вов, я тебе только что сделал маленький pull request.
Уже? На ошибку?
Ну да.
Ошибку в Redmi нашел?
Я думал, ты ему маленький офер уже там делаешь, на немаленькую сумму.
Нет, это сейчас не моя задача делать оферы. Я действительно нашел ошибку в Redmi.
Это серверная часть, и есть клиентская часть. Это я использовал фреймворк Cobra. На Гошке есть такой. На нем написано kubectl, etcd, ktl и всякие такие штуки.
Известно, да.
Да.
А что такое куб?
Он для парсинга опций же.
Да, опций, аргументов. И вот на нем я еще написал ktl-ку, то есть ты можешь силайку, ты можешь, короче, через баша там передать пару аргументов, параметров, и он подключиться к серверу и выполнить тебе то, что ты хотел. Uh-huh. То есть либо там к серверу нужно по API обращаться, да, там какой-то JSON кнопочек передавать там постом, либо там делетом методом, чтобы удалить, либо еще что-то, либо ты можешь вот силайкой заюзаться. Там есть у меня еще вторая часть, это вот клиентская часть. Это.
Ты скинешь ссылочку?
На клиентскую часть, сейчас, секунду.
Мы тебя сейчас распиарим. Ты самый, не забудь создать организацию на GitHub'е.
У меня там на все на русском, но нужно привести в порядок немножко.
У нас и англоговорящих не так много, только слава. Вот.
Я русскоговорящий.
Но вот это вот клиентская часть, которая вот с использованием фреймворка Cobra используется.
Но нет, на самом деле для нас это важно. Ну, то есть как бы, для нас это является одним из критериев для ламоды, что желательно, чтобы документация была на английском.
Я, кстати, хотел сказать, что, я так понимаю, у Вовы там наворочено, потому что он не только упомянул удаление namespace'а. Но вот я помню, что у Славы один там у них был очень крутой, амбициозный в Kubernetes комьюнити чувак. Он писал нечто такое же, какое-то, по-моему, только там без CRDT было. И там было как раз, ты аннотации ставишь как-то, просто аннотации, по-моему, на подах, и они там означают, когда убить, и вот это все. Хей Джей Якобсон, как-то так.
Да, Хеннинг, да. Есть такой прекрасный человек, Хеннинг.
В принципе, тоже мне так сделано там... Просто в лейблах выставляется, допустим, пользователь, кто создал. Мне просто еще немножко он завязан на эту штуку на DEX наш, либо на Keycloak, знаю. Mm-hmm. Его нужно немножко переделать. Там просто он хедер ищет специальный в запросах.
Вот это не очень хорошо, да.
Ну, это надо, да, это надо переписать просто и убрать, либо добавить в виде ключа в
выкл. Плагином, я не знаю, как
угодно. Тут еще CRDT требует прав кластер админ, насколько я понимаю.
Да, да.
Пардон, CRD, конечно.
На установку.
Да, это, кстати, security, потому что это специально так сделано, что, я так понимаю, настраивают это для всей организации, настраивают знающие люди, это не обычные девелоперы делают. Они себе как бы, у них прав может не быть.
Нет,
это вот им настроили, и
создавать namespace, ты же не можешь без кластера админа создавать.
Я про настроить вот эту штуку, которую Вова, вы оператор вместе с...
А раз она управляет namespace, значит, для нее нужен кластер админ. Ну, как бы,
логично.
Продолжу про Хеннинга.
Ребята, я на всякий случай скажу, что у нас примерно заканчивается время скоро.
Да. Последнюю расскажу. В общем, человек делает безумную огромную...
Чуви!
Да-да-да. Безумно огромную работу по кубу, и он его, по сути, заправляет всем кубом Zalando. Он постоянно делает огромное количество докладов, и есть у него огромная подборка failing stories у куба. И туда
ссылочка вот... будет в шоу-ноутс, да?
Да-да. Туда-да. Он называется сайт K8S, ну, как kubernetes.af. Угу. Соответственно, там просто огромное количество фейл-сторисов, и почему, ну, как можно легко зафейлиться, а Zalando на этом собаку съел. Поэтому вопрос к Вове в том числе. Насколько много проблем возникает, когда ты начинаешь юзать куб? Ну, просто вот ты, типа, куб выглядит как такой магический решет, которое ты взял, и, типа, у тебя все работает. Особенно вот как мы сейчас со Славой рассказываем в клауде. Типа, ты взял там все обновляется, все скелится, вообще все идеально. Но на практике насколько много...
Ну, на практике, если это у тебя он-прем, и ты, допустим, куб разворачиваешь на большую организацию, как, допустим, вот мы делали в желтых, это очень геморн. У нас было 5 человек. 5 человек занимались только чисто одним кубом и обслуживанием куба. Как бы,
это ну, с точки зрения опсов, потому что...
Да. Это с точки зрения, я даже не знаю, как сказать, ну, нас там называли девопсами.
Платформы.
Нужно понимать, да, то есть нас человек... 6, и у нас ну, зарплаты не маленькие, да, все в курсе, что они зарплаты не маленькие. И вот вы умножите на 6 и получите примерно сколько в месяц они тратили на поддержку куба. Ну, там, то есть цифра, скорее всего, переваливала, точно переваливала за 6 знаков переваливала. То есть только одна поддержка, только инженеров у тебя.
Ты имеешь в виду, что 7 знаков?
За миллион, что ли?
Ну, конечно, за миллион.
Но устав, это только зарплата...
Я помню, сколько ты получал в восходе. И представь, что просто курс рубля с тех пор изменился.
А у вас что, курс рубля меняется? Он же упал. Когда я получал деньги в восходе, я доллары по 7,7 еще помню.
Нет, прости, да, доллар по 7,7, но тогда все правильно. Вот просто зарплаты выше, чем были у тебя в восходе. Конечно, очень быстро получаешь больше.
Да, возвращаясь к вопросу, чтобы чуть-чуть, у нас времени мало. А еще про Славин вопрос, потому что можно посмотреть как с точки зрения девелопера, если ты его можешь рассказать, потому что ты рассказываешь про платформу и с той стороны. А вот как девелоперы, которые начинают его использовать?
Да, у них разные проблемы начинают возникать. Допустим, они... у них сетевые какие-то проблемы. Там нужно заниматься вместе с ним каким-то разбором. У них возникает проблема, что они не могут, допустим, использовать такой ингресс. Им нужен другой ингресс. Им нужно там отдельные ноды. Такое может быть?
Разве ингрессы не все одинаковые де-факто?
Нет.
Ну, то есть понятно, что далеко. Бывает Nginx, бывает Hoproxy, бывает Raft.
У них еще всякие штуки бывают, допустим, ну, я рассказывал об этом в начале, тут Raft, допустим, есть из коробки канаречный деплой.
Да, я понял.
И им хочется так вот типа проверять аудиторию, то есть часть раскатывать нового, что-то нового, и проверять, все или нет.
Да, я понял.
То есть пожалуйста. Кому-то CNI-ка не устраивает, кто-то хочет там Istio вкрутить, а если мы Istio вкрутим, это на всех нужно вкручивать. Если, дай бог, произойдет какая-нибудь обновление, и он упадет. У нас были прецеденты такие, то ложился вообще весь куб у нас с этим Istio. И там куча таких вот проблем начинает возникать.
Очень интересно про Istio послушать и про Ingress. Может, Вова еще к нам придет?
Ну, я-то всегда за.
А можно вам еще одну штучку скину, такую вот время, да, у нас заканчивается. Вот Gotti, не знаю, видели вы или нет.
Я точно не
знаю. Можно, короче...
Первый раз слышу.
Вы откройте репозиторий, посмотрите. Можно, короче, из консоли запустить, допустим, сделать Gotti топ и открыть браузер, и у тебя будет там топ работать в браузере. Так же самое, можно там, допустим, написать штуку. Gotti Docker Run, и у тебя запустится, получается, контейнер, и ты через браузер можешь в контейнере лазить и что-то делать, ну, типа, а-ля... катакода или что-то такое вот штуки, которые у них там сделано. Ну, то есть ты можешь вводить команды какие-то.
Интересно, я сейчас попробую поставить. Мне интересно, как она с Vim'ом будет работать.
А там, кстати, есть примеры Vim, и ты прям вот Gotti Vim и можешь Vim прям кодить.
Просто через... обычно все эти штуки заканчиваются, ну, как бы на Vim'е. Обычно, вот, тем более у меня сложно сконфигурированный Vim, обычно они не все на этом ломаются.
Кстати, попробуй и напишешь потом.
Ну как работать будет? Vim'ово.
Vim'ово.
Vim'ово – это вообще лучший способ, который можно работать. Лучше только идейно.
Вова, все-таки про вертикальный скейлинг в Кубернетесе. Потому что я про него чуть не очень в курсе. Это что, когда одну машину ты увеличиваешь, это тоже только для облаков?
Нет, вертикально это другое немножко.
Вот это интересно.
Когда ты подустанавливаешь лимиты там 4 гига...
Vim не работает. У меня стрелки не работают в Vim'е. Отображение работает прекрасно, но клавиатурка не работает совсем.
Вот, допустим, пример с Явой. Ты выставил 4 гига, и ты понимаешь, что... Ну, и настроил VPA, и так, ты настроил VPA так, что если он там перевалит, допустим, за 4 гига памяти, чтобы не приходил к нему, он киллер не убивал его, а чтобы у него лимит динамически изменился там на 6, допустим, или на 8.
Ага, это прекрасно. Я что-то про VPA не знал почему-то, но нужно только, чтобы Java была новенькая и сама тоже про это знала. Правильно? То есть XMX мне не должен быть вкручен.
Нет, это так же самое, как и с HPA, там это никому... То есть это не обязательно на Java, это я просто как пример привел.
Да, просто с Java специфика. В Java специфика, что если garbage collector ты XMX закрутил, он не вырастет уже. Ну, или да. Ты говоришь, под перераст...
Да,
под,
но все равно она может пухнуть, и может прийти OM-киллер, который на хосте у тебя находится, и кильнуть твой процесс.
Кстати, я сейчас подумал...
Если ты лимиты кажется, выставил 4, а он перевалил за 4, ну да, это обычно на старых Java'ах там или каких-то еще штуках.
Да-да-да, старую Java мне это заюзал, и все.
Это же очень классно, ты можешь взять, выставить XMX8, а у контейнера изначально ему выдать, я не знаю, гигабайт.
Да, лимит.
До 8 оно вырастет только в том случае, если...
Ты
если
VPA будет... настроил, и у него лимиты будут увеличиваться. То есть до какого-то предела, так же сам, как с HPA, ты ставишь верхнюю планку, выше чего, куда он не может подниматься.
Ага, то есть там вы XMX ставите приходит. На 8 гигабайт, изначально даете один с помощью лимитов контейнера, а Java не будет все 8 резервировать, и будет все красиво, да?
Да.
Прекрасно как.
Но я напомню, на всякий случай, раз мы говорим про Java, что Леша Шепелев для low latency приложений, а все же хотят быстро, очень рекомендует XSX и XMX выставлять одинаковыми. А это значит, что если... И вообще, ну, как бы... Потому что аллокации памяти чего-то стоит.
Но это только при старте, нет? Это не же совсем. Там... Ты же говоришь...
Нет, потому что у тебя Java лоцирует в рантайме, понятное дело, время. У тебя же Java тоже изначально она смотрит на XSX. И если пока она умещается в XSX, она живет в нем. Если у тебя XSX 1 гигабайт, она так и будет жить в 1 гигабайте, пока его хватает. Потом начнет пухнуть постепенно.
Да, то есть Java — это вот как Kubernetes скалирует поды, так Java памятью. Ты тоже говоришь, типа, мне не больше стольки-то подов.
И, кстати говоря, так же, как Kubernetes, она ее не отпускает. Если ты
Нас тоже Kubernetes не отпускает.
Ну, так я и говорю так же, как Kubernetes. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое, Вова. Я надеюсь, что
Вова
услышим, может быть, даже не один раз, потому что, кажется, у Вовы есть очень много интересных историй. На этом мы с вами прощаемся. Большое спасибо за то, что вы нас слушаете. Надеемся, что было интересно. Не забывайте подписываться на наш каналчик в Телеграме PS_подкаст. И всем пока.
Пока.
Пока.